Имен за последние годы переменил столько, что первоначальное, с каким появился на свет, стало забываться. Сам себя давно уже называл Момусом. Момус – это древнегреческий насмешник и злопыхатель, сын Никты, богини ночи. В гадании египетская пифия, так обозначается пиковый валет. Карта нехорошая, сулящая встречу с глумливым дурачком или злую шутку фортуны. Карты Момус любил и даже глубоко чтил, однако в гадание не верил и вкладывал в избранное имя совсем другой смысл. Всякий смертный, как известно, играет в карты с судьбой. Расклад от человека не зависит, тут уж как повезет. Кому достанутся одни козыри, кому сплошь двойки да тройки. Момусу природа сдала карты средненькие, можно сказать, дрянь картишки. Десятки да валеты. Но хороший игрок и с такими посражается. Опять же и по человеческой иерархии на валета высвечивало. Оценивал Момус себя трезво. Не туз, конечно, и не король, но и не фоска. Так, валетик. Однако не какой-нибудь скучный трифовый или добропорядочный бубновый или, упаси боже, слюнявый червовый, а особенный – пиковый. Пика. Масть непростая. Во всех играх самая младшая, только в бридж-висте. Кроет и трефу, и черву, и бубну. Вывод. Сам решай, в какую игру тебе с жизнью играть. И твоя масть будет главной. В раннем детстве Момусу не давала покоя поговорка про двух зайцев. Ну почему, недоумевал он, нельзя поймать сразу обоих? Что ж, от одного отказываться, что ли? Маленький Момус, тогда еще и не Момус, а Митенька Савин, с этим был решительно не согласен и вышел кругом прав. Дурацкая оказалась поговорка для тупых и ленивых. Случалось Момусу за раз даже не двух, а много больше ушастых серых пушистых вылавливать. Для того была у него разработана собственная психологическая теория. Много наук напридумывали люди, от большинства из них нормальному человеку и пользы-то никакой. А вот ведь трактаты пишут, магистерские, докторские диссертации защищают, членами академии становятся. Момус с измольства чувствовал кожей, костями, селезенкой, что самая главная наука – не арифметика, не там какая-нибудь латынь, а умение нравиться. Вот он ключ, которым можно любую дверку открыть. Странно только, что этой наиглавнейшей науке не учили ни гувернеры, ни гимназические учителя. Постигать ее законы приходилось самому. Но это, если поразмыслить, было даже на руку. Талант к важнейшей науке у мальчика обнаружился рано. А что другим преимущество этой дисциплины невдомек, так и слава Богу. Обычно люди почему-то относились к ключевому делу без внимания и толка. Считали так. Нравлюсь хорошо, не нравлюсь. Что поделаешь, насильно мил не будешь. Будешь, думал подрастающий Митенька, еще как будешь. Если ты человеку понравился, сумел к нему ключик подобрать, все, твой он этот человек, делай с ним что хочешь. Ходило, что понравиться можно всякому, и нужно для этого совсем немного понять, что за человек. Чем живет, как мир видит, чего боится. А как понял, играй на нем, словно на дудке, любую мелодию. Хоть серенаду, хоть польку-бабочку. Девять из десяти людей сами тебе все расскажут. Только согласись выслушать, ведь никто никого толком не слушает. Вот что поразительно. В лучшем случае если воспитанные дождутся паузы в разговоре и снова о своем, о своем. А сколько важного и интересного можно узнать, если умеешь слушать. Правильно слушать – это своего рода искусство. Надо вообразить, будто ты – пустая склянка, прозрачный сосуд, сообщающийся с собеседником при помощи невидимой трубки. Пусть содержимое из партнера по капельке перетечет в тебя, чтобы ты наполнился жидкостью того же цвета, состава и градуса, чтобы ты на время перестал быть собой и стал им. И тогда человек станет тебе понятен во всей своей сути, и ты заранее будешь знать, что он скажет и что сделает. Науку свою Момус постигал постепенно и в ранние годы применял по мелочи, для небольшой выгоды, а более для проверки и эксперимента. Не выучив урока, получить хорошую отметку в гимназии, потом уже в кадетском, заслужить уважение и любовь товарищей, занять денег, влюбить в себя барышню. Позднее, когда вышел в полк, выгоды от подросшей и окрепшей науки стали заметнее. Скажем, чистишь денежного человека в картишке, а он смирно сидит, не обижается на славного малого корнета Митю Савина. Да и на руки приятному партнеру больше нужного не пялится. Плохо ли? Но это была только гимнастика, разработка мышц. По-настоящему наука и талант пригодились 6 лет назад, когда судьба дала будущему Момусу первый настоящий шанс. Тогда он еще не знал, что шанс надо не ловить, а создавать. Все ждал, ждал, пока удача сама в руки приплывет, и боялся только одного не упустить бы. Не упустил. Жизненная ситуация у корнета в ту пору обрисовывалась тухлая. Полк стоял в губернском городе Смоленске 2-й год, и все возможности приложения талантов были исчерпаны. Кого мог, обыграл. Все, что можно было занять, давно занял. Полковничиха хоть и любила Митеньку всей душой, но денег давала скупо, да еще сильно изводила ревностью. А тут с ремонтными суммами неосторожность произошла. Послан был корнет Савин на конскую ярмарку в Торжок, да увлекся, растратил больше допустимого. В общем, планида складывалась либо под суд идти, либо в бега пускаться, либо жениться на угреватой дочке купца Почечуева. Первый вариант, конечно, исключался, и способный юноша всерьез колебался между вторым и третьим. И вдруг фортуна дала тузовый прикуп, при помощи которого обреченную партию вполне можно было вытянуть. Умерла двоюродная тетка, вятская помещица, завещала любимому племяннику имение. Когда-то, еще юнкером, Митенька провел у нее скучнейший месяц и от нечего делать слегка попрактиковался в жизненной науке. Потом про старуху и думать забыл. А вот тетка тихого, милого мальчугана не забыла. В обход всех прочих племянников и племянниц одарила в завещании именно его. Не бог весть, какая латифундия досталась Мите. Всего 10 тысяч. Да и то в тьму Тараканьской губернии, куда приличному человеку и на неделю появиться зазорно. Как поступил бы обычный, заурядный корнетик, подвали ему такая удача? Продал бы теткино наследство, покрыл бы казенную недостачу, отдал бы часть долгов, да и зажил бы себе по-старому дурачина. А как же иначе, спросите вы? Извольте. Вот вам задачка. У вас имение, которому красная цена 25-30 тысяч, а долгов на все 50. И главное, до смерти надоело копейничать. Хочется пожить достойно, с хорошим выездом, в лучших гостиницах, чтобы жизнь была, как вечная масленица, и чтоб не толстая полковница содержала, а самому завести этакую бутоньерку, этакую туберозу с нежными глазками, стройной талией и звонким смехом. «Хватит плыть щепкой! По реке жизни, — решил Митенька, — пора брать судьбу за лебединую шею». Тут-то психологическая наука и пригодилась в полной мере. Прожил он в захолустной губернии не неделю, не две, а целых 3 месяца. Ездил с визитами по соседям, каждому сумел понравиться на свой лад. С отставным майором, барсуком и грубияном пил ром и на медведя ходил. Во страху-то натерпелся. С коллежской советницей, хозяйственной вдовой, варил варенье из райских яблочек и записывал в книжечку советы по опоросу. С уездным предводителем из недоучившихся пажей обсуждал новости большого света. С мировым судьей ездил за реку в цыганский табор. Преуспел изрядно. Оказался одновременно простым малым, столичной штучкой, серьезным юношей, разудалой душой, новым человеком, ревнителем старины и еще верным кандидатом в женихи в 2 незнакомых между собой семействах. А когда счел, что почва унавожена достаточно, провернул все дельце в 2 дня. Даже сейчас, спустя годы, когда уж, казалось бы, есть что вспомнить и чем погордиться, Момус с удовольствием восстанавливал в памяти свою первую настоящую операцию. Особенно эпизод с Еврипидом Калистратовичем Канделаки, который слыл среди местных помещиков скупердяем и сутягой, каких свет не видывал. Можно было бы, конечно, обойтись и без Канделаки. Но по юности лет и азартности натуры Митенька любил разгрызать крепкие орешки. Выжига грек был из отставных акцизных. Человеку этого типа понравиться можно только одним способом. Создать иллюзию, что за твой счет ему удастся поживиться. Бравый корнет прискакал к соседу на взмыленной лошади, весь красный. В глазах слезы, руки трясутся. Прямо с порога взвыл: «Эврипид Калистратович, спасите! На вас вся надежда! Перед вами, как на духу! В полк меня вызывают, к аудитору! Растрата за мной! 22 000!» Письмо из полка и правда было по ремонтным грехам. Кончилось у начальства терпение Савина из отпуска дожидаться. Митя достал пакет с полковой печатью, достал еще одну бумагу. «Мне через месяц из дворянского земельного банка положено суда в 25 000 под залог тетенькиного имения. Я думал...» — схлипнул он, — «отлично знаешь, что грека не разжалобишь. Деньги получу и недостачу покрою. А нет, не поспеваю. Позор. Только одно и осталось — пуля в лоб. Выручить. Еврипид Калистратович, миленький, дайте мне 22 000, а я вам доверенность на получение суды составлю. Поеду в полк, оправдаюсь, спасу честь и жизнь. А вы через месяц 25 000 получите. И вам выгодой, и мне спасение. Умоляю». Канделаки надел очки, прочел грозное письмо из полка, внимательно изучил закладной договор с банком, тоже подлинный и честь по чести оформленный, пожевал губами и предложил 15 000. Сторговались на 19. То-то, поди, была сцена в банке, когда месяц спустя в назначенный день там съехались обладатели всех 11 выданных Митенькой доверенностей. Куш получился неплохой, Но жизнь после этого, конечно, пришлось менять самым коренным образом. Да и ну ее, прежнюю жизнь. Не жалко. Полицейских неприятностей бывший корнет Савин не боялся. Империя, слава тебе, Господи, большая, дураков много, богатых городов хватает. Человеку с фантазией и куражом всегда найдется, где покуролесить. А имя и документы – дело плевое. Как пожелаешь, так и назовешься. Кем захочешь, тем и будешь. Что же до внешности, то с ней Момусу просто исключительно повезло. Он очень любил свое лицо и мог любоваться на него в зеркале часами. Волосы дивного блекло-русого цвета, как у подавляющего большинства славянского туземства. Черты мелкие, невыразительные, глазки серо-голубые, нос неясного рисунка, подбородок слабохарактерный. В общем, взору задержаться абсолютно не на чем. Не физиономия, а чистый холст. Рисуй на нем, что хочешь. Рост средний, особые приметы отсутствуют. Голос, правда, необычный, глубокий, звучный. Но этим инструментом Момус научился владеть в совершенстве.
Мог и басом гудеть, и тенором обольщать, и фистулой припустить, и даже дамским сопрано попищать.
Ведь чтобы внешность до неузнаваемости изменить, мало волосы перекрасить и бороду прицепить. Человека делают мимика, манера ходить и садиться, жесты, интонации, особенные словечки в разговоре,
энергия взгляда,
ну и, само собой, антураж, одежда, первое впечатление, имя, звание.
Если бы актеры зарабатывали большие деньги, Момус непременно стал бы новым Щепкиным или Садовским. Он это в себе чувствовал. Но столько, сколько ему было нужно, не платили даже премьерам в столичных театрах. К тому же куда интереснее разыгрывать пьесы не на сцене с двумя 15-минутными антрактами, а в жизни каждый день. И с утра до вечера. Кого только за эти 6 лет он не сыграл. Всех ролей не упомнишь. Причем пьесы были сплошь собственного сочинения. Момус их называл на военно-стратегический манер операциями. И перед началом очередного приключения любил воображать себя Морисом Саксонским и Наполеоном. Но по своей природе это были, конечно же, не кровопролитные сражения, а веселые спектакли. То есть другие действующие лица, возможно, и не могли оценить всего остроумия сюжета, но сам Момус неизменно оставался при полном удовольствии. Спектаклей отыграно было много, мелких и крупных, триумфальных и менее удачных, но срыва, чтоб с шиканьем и освистыванием, доселе не случалось. Одно время Момус увлекся увековечиванием памяти национальных героев. Сначала, проигравшись в винт на волжском пароходе и сойдя на берег в Костроме без единого гроша, собирал пожертвования на бронзовый монумент Ивану Сусанину. Но купчишки жались, дворянство норовило внести взнос маслицем или рожью, и вышла ерунда, меньше 8 тысяч. Зато в Одессе на памятник Александру Сергеевичу Пушкину давали щедро, особенно купцы-евреи. А в Тобольске на Ермака Тимофеевича торговцы пушниной и золотодобытчики отвалили красноречивому члену императорского исторического общества 75 тысяч. Очень удачно позапрошлом году получилось с кредитным товариществом «Баттерфляй» в Нижнем Новгороде. Идея простая и гениальная, рассчитанная на весьма распространенную породу людей, у которых вера в бесплатное чудо сильнее природной осторожности. Товарищество «Баттерфляй» брало у обывателей денежные суды под невиданно высокий процент.
В первую неделю деньги внесло всего 10 человек, из них 9 подставных, самим же Момусом нанятых. Однако, когда в следующий понедельник проценты начислялись еженедельно, все они получили по гривеннику с каждого вложенного рубля. Город как с ума сошел. В контору товарищества выстроилась очередь на 3 квартала. Через неделю Момус снова выплатил по 10%, после чего пришлось нанять еще 2 помещения и 12 новых приемщиков. В четвертый понедельник двери конторы остались на замке. Радужный баттерфляй навсегда упорхнул с Волжских берегов в иные Палестины. Другому человеку одних нижегородских барышей хватило бы на весь остаток жизни, но у Момуса деньги долго не задерживались. Иногда он представлял себя воздушной мельницей, в которую широким потоком сыплются ассигнации и звонкая монета. Мельница машет широченными крыльями, не ведая передышки, перерабатывая денежки в мелкую муку, в бриллиантовые заколки для галстука, в чистокровных рысаков, в многодневные кутежи, в умопомрачительные букеты для актрисок. А ветер все дует, дует, и разлетается мука по бескрайним просторам, так что и крупинки не остается. Ну и пусть ее разлетается, навек Момуса зерна хватит, простаивать чудо-мельница не будет». Погастролировал по ярмаркам и губернским городам изрядно, набрал мастерства, в прошлый год добрался до столицы. Славно почистил город Санкт-Петербург. Будут помнить придворные поставщики, хитроумные банкиры и коммерции советники пикового валета. Явить публике свое незаурядное дарование Момус надумал недавно. Одолел без честолюбия, стало обидно. Столько талантливых, невиданных прежде кунштюков придумываешь, столько вкладываешь воображение, художество, души. А признания никакого. То на шайку аферистов валят, то на жидовские происки, то на местные власти. А ведь невдомек православным, что все эти ювелирные шедевры произведение одного мастера. Мало стало Момусу денег, возжаждал он славы. Конечно, с фирменным знаком работать куда рискованней, но слава трусам не достается. Да и поди его поймай, когда для каждой операции у него своя маска заготовлена. Кого ловить, кого искать? Видел кто-нибудь настоящее лицо Момуса? То-то. Поахайте, посплетничайте, посмейтесь на прощание. Мысленно обращался Момус к соотечественникам. Поаплодируйте великому артисту, ибо не вечно пребуду с вами. Нет, умирать он отнюдь не собирался, но стал всерьез подумывать о расставании с милыми сердцу российскими просторами. Осталось вот только древнепрестольную отработать, а там самое время показать себя и на интернациональном поприще. Уже ощущал в себе Момус достаточную для этого силу. Чудесный город Москва. Москвичи еще тупее питерцев, простодушнее, не такие тертые, а денег у них не меньше. Момус обосновался тут с осени и уже успел провернуть несколько изящных фокусов. Еще пара-тройка операций и прощай, родимая земля. Надо будет по Европе прогуляться, в Америку заглянуть. Много про североамериканские штаты интересного рассказывают. Чутье подсказывало, там будет где разгуляться. Можно рытье какого-нибудь канала затеять, организовать акционерное общество по строительству трансамериканской железной дороги или, скажем, по розыскам ацтекского золота. Опять же, на немецких принцев сейчас спрос большой. Особенно в новых славянских странах и на южноамериканском континенте. Здесь есть о чем подумать. Момус из предусмотрительности уже и кое-какие меры принял. Но были пока делишки и в Москве. Эту яблоню еще трясти и трясти. Дайте срок. Московские писатели про пикового Валета еще романы напишут.
Наутро, после забавного трюка с английским лордом и старичком-губернатором, Момус проснулся поздно и с головной болью. Весь вечер и полночи праздновали. Мими обожала праздники. Это была ее настоящая стихия, так что повеселились на славу. Номер люкс гостиницы «Метрополь» проказница превратила в Эдемский сад. Оранжерейные тропические растения в катках, люстра сплошь в хризантемах и лилиях, ковер усыпан лепестками роз, повсюду корзины с фруктами от Елисеева и букетами от Погодина. Вокруг пальмы узорчатым кольцом свернулся удав из зверинца Марселли, изображал змея-искусителя. Правда, неубедительно. По зимнему времени дрых и глаз ни разу не раскрыл. Зато Мими, представлявшая Еву, была в ударе. Маму вспомнив, улыбнулся и потер ноющий висок. Все проклятое клико.
Когда уже после грехопадения Момус нежился в просторной фарфоровой ванне среди плавающих орхидей, ванд, по 15 рублей штучка, Мими поливала его шампанским из большущих бутылок. Он все ловил пенную струю губами и явно перестарался. Но и Мимочка вчера нарезвилась, умаялась, вон как спит, на пожар не добудешься. Приоткрыла подпухшие губки, обе ладошки по обыкновению сложила под щеку, густые золотистые локоны разметались по подушке. Когда решалась, что будут путешествовать вместе, Момус сказал ей: «Жизнь, девочка, у человека такая, каков он сам. Если жестокий человек, она жестокая. Если боязливый, она страшная. Если кислый, она печальная. А я человек веселый. Жизнь у меня веселая. И у тебя будет такая же». И Мими вписалась в веселую жизнь так, будто была создана специально для нее. Хотя, надо полагать, за свои 22 года вкусила хренку с горчичкой изрядно. Впрочем, Момус не выспрашивал, не его дело. Захочет — сама расскажет. Только девочка не из таковских. Плохого долго не помнит, а уж тем более не станет на жалость надавливать. Подобрал он ее прошлой весной в Кишиневе, где Мими подвязалась эфиопской танцоркой в варьете и пользовалась у местных прожигателей жизни бешеной популярностью. Она вычернила себе кожу, покрасила и завела волосы, по сцене скакала в одних цветочных гирляндах с браслетами на руках и ногах. Кишиневцы принимали ее за самую, что ни на есть, природную негритоску. То есть вначале у них еще были сомнения. Но заезжий неапольский негуциант, который бывал в Абиссинии, подтвердил, что мамзель Земчандра и в самом деле говорит по-эфиопски. Так что все подозрения рассеялись. Именно эта деталь первоначально и восхитила Момуса, который ценил в мистификациях сочетание нахальства с дотошностью. Синими, в цвет колокольчиков глазами, с хоть и чумазой, но абсолютно славянской мордашкой, лезть в эфиопки — и это большая лихость нужна. И при этом еще научиться эфиопскому. Потом, когда подружились, Мими рассказала, как все вышло. Жила в Питере. После банкротства передки сидела на мели. Устроилась по случаю гувернанткой к близняшкам, детям абиссинского посланника. Эфиопский князь раз по-ихнему. Не мог нарадоваться своей удачей. Покладистая, веселая барышня. Довольствуется малым жалованием. И дети ее обожают. Все шепчутся с ней о чем-то. Все секретничают. И вести себя стали паиньками. Гуляет однажды раз по летнему саду со статс-секретарем Мардером. Обсуждает осложнение в итальянско-мессинских отношениях. Вдруг видит толпа. Подошел. Эфиопский бог. Гувернантка играет на гармонике, а его сын с дочуркой пляшут и поют. Публика на арабчат пялится, хлопает, бросает деньги в скрученную из полотенца челму. И щедро бросает. От души. В общем, пришлось Мими из северной столицы уносить ноги со всей возможной поспешностью. Без багажа, без вида на жительство. «Все бы ничего», — вздыхала она, — «только арабчат жалко. Бедненький Марьямчик со Сефочкой. Скучно им поди теперь живется».
«Зато мне с тобой не скучно», — подумал Момус, любовно глядя на высунувшиеся из-под одеяла плечико с тремя симпатичными родинками в виде правильного треугольника. Он закинул руки за голову, осмотрел номер, в который въехали только накануне, заметая след. Шикарные апартаменты с будуаром, гостиной, кабинетом. Золотой лепнины многовато, купечеством отдает. В гостинице лоскутные апартаменты были поизящнее. Но оттуда пора было съезжать. Разумеется, совершенно официальным образом. С щедрой раздачей чаевых и позированием предрисовальщиком из московского наблюдателя. Покрасоваться на обложке почтенного иллюстрированного журнала в виде его высочества не помешает. Глядишь, когда-нибудь и пригодится. Момус рассеянно посмотрел на пристроившегося под балдахином золоченого круглощекого амурчика. Гипсовый озорник целил постояльцу стрелой прямо в лоб. Стрелы, собственно, было не видно, потому что на ней повисли мимочкины кружевные панталоны цвета пылающее сердце. Как они туда попали и откуда взялись? Ведь Мими изображала Еву. Загадка. Умопомрачительные панталоны чем-то заинтриговали Момуса. Под ними должна быть стрела. Больше нечем, это очевидно. А вдруг там окажется не стрела, а что-то совсем другое? Вдруг Купидончик сложил свои пухлые пальчики кукишем, сверху прикрыл яркой тряпкой, да и выставил на манер стрелы. Так-так, тут что-то вырисовывалось. Забыв о ноющем виске, Момус сел на кровати, по-прежнему глядя на панталоны. Человек ожидает, что под ними стрела, потому что Купидону по должности и званию положена именно стрела. А ну как на самом деле там не стрела, а кукиш? «Девочка, просыпайся!» Он шлепнул спящую по розовому плечу. «Живо! Бумагу, карандаш! Мы сочиняем объявление в газету!» Вместо ответа Мими натянула на голову одеяло. Момус же спрыгнул с постели на пол, попал на что-то шершавое, холодное и заорал от ужаса. На ковре свернувшись на манер брезентовой садовой кишки, почивал давешний удав, эдемский искуситель.